Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. Мы говорим сегодня в нашей программе с человеком, который в свое время поднял в СССР тему химического оружия. И говорим мы, потому что сейчас одна из самых горячих тем – это химическое оружие в Сирии, самые разнообразные заявления по поводу этого оружия. Также, я думаю, обязательно мы поговорим о судьбе советского и российского химического оружия. А также, естественно, мы поговорим о том, что сейчас в этой сфере происходит вообще. И наш гость – это Лев Александрович Федоров, президент Союза за химическую безопасность, ученый, бывший военнослужащий в химических войсках, человек, который практически все знает про эту тему. Ну и расспрашивать его будут международный обозреватель агентства РИА Новости Дмитрий Косарев и шеф-корреспондент газеты Wall Street Journal в Москве Грег Уайт. Здравствуйте, господа. Лев Александрович,
здравствуйте.
Добро пожаловать после долгого перерыва в студию «Радио Свобода».
Спасибо.
И я надеюсь, что сегодня будет одна из тех передач, которые я, ну, люблю примерно так же, как и когда на вашем месте сидит какой-нибудь чиновник, и мы его пытаемся расспросить с пристрастием. Но экспертная передача – это, конечно, всегда, когда пытаешься выяснить у знающего человека, как обстоят дела. До того, как мои коллеги начнут задавать вам вопросы, я тоже по традиции краткая биография нашего гостя.
Лев Александрович Федоров родился 10 июня 1936 года. Закончил сначала Ставропольское Суворовское училище, затем Костромское военно-химическое училище и химический факультет МГУ. Служил офицером химических войск. Был научным сотрудником Института элементоорганических соединений, а также Института геохимии и аналитической химии. Доктор химических наук. В 1992 году создал и зарегистрировал Российскую антидиоксиновую ассоциацию. В июле 92-го опубликовал статью о советском химическом оружии в еженедельнике «Совершенно секретно», а в октябре того же года в «Московских новостях», в связи с чем был обвинен в разглашении государственной тайны. Впоследствии занимался смежными проблемами – пестициды, ракетное топливо, биологическое оружие. В октябре 1993 года на первом собрании Союза за химическую безопасность был избран его президентом.
Ну и потом Союз за химическую безопасность был зарегистрирован как общественная организация, по-моему, году в 96-м. И еще, конечно же, в нашей биографии не сказана такая вещь хвалебная, что Лев Александрович автор многочисленных работ по той теме, о которой говорится. Кроме того, он занимался и биологическим оружием, и пестицидами, и, по-моему, ядерным оружием. В общем, в любом случае, это человек, которого сейчас можно спрашивать о том, по крайней мере, что может быть в Сирии, и его догадки или его сведения, его выводы по этому поводу будут профессиональными. Коллеги, прошу.
Ну, у меня, наверное, первый вопрос может быть звучит прозаичным, но поскольку ситуация в Сирии сейчас очень быстро меняется, очень нестабильная, хотелось бы услышать, вот на что похоже, вот что из себя представляют вот эти виды оружия, насколько они большие, маленькие, транспортабельные, нетранспортабельные, насколько они их легко воровать, утаскивать, скрывать или обнаружить. Поскольку там большой вопрос сейчас, вот насколько власти там в Сирии контролируют ситуацию, насколько они эти передвигаются, эти оружия, или увозятся.
Надо разделить проблему отравляющие вещества и боеприпасы, в которых они применяются. Ни одно здравое правительство не будет отравляющие вещества отдельно хранить. Оно их хранит сразу в боеприпасе или в каком-то другом контейнере. Вот. Это очень важно, потому что если обсуждать боеприпасы, это легче предполагать что-то. Что теоретически можно обсуждать? Ну, то, что пресса сейчас широко говорит, это артиллерийские боеприпасы, это ракеты тактические, оперативно-тактические, и авиационные бомбы. Вот в них неизвестные нам разрушающие вещества могли быть помещены и хранятся, если эти боеприпасы вообще на свете существуют. Значит, среди артиллерийских в прессе назывались 120-миллиметровые ракетные снаряды – это система «Град». Есть она в Сирии или нет, я не знаю, но, в принципе, у нас в системе «Град» она по этой линии проходила. Если говорить о ракетах, то, скорее всего, это ракета «Точка» и ракета, и несколько ракет «Скад». Это все сильно древние предметы, но они для вот Ближнего Востока подходят, поскольку там государства маленькие, поэтому обмениваться впечатлениями с помощью тактических ракет, а тем более оперативно-тактических, это легко. Вот. У них действительно боеголовки мыслились как обычные, то есть фугасные, там, так и химические. Во всяком случае, в соответствующих книжках, вполне серьезных, я на эту тему видел сообщения. Авиационные бомбы, ну, какие вот те самолеты, которые Советский Союз поставлял в Сирии, МИГи всякие, там набор бомб понятен, и в этих бомбах, что у них, что у нас, опять же, у них это с точки зрения предположения, а у нас это было на самом деле. Вот так получается.
Ну, насколько вот легко это все перевозится? То есть это грузовики, это вагоны?
Да, добавить вопрос Грега, потому что одно дело, действительно, когда какие-то неизвестные банки стоят на каком-то складе или там баллоны и так далее, а другое дело, когда стоит снаряд, и примерно понятно, во что его вставлять и из чего стрелять. Вот,
на ишаке можно привезти?
Да, на ишаке можно?
Нет, ну, конечно, все эти вещи перевозятся на современных транспортных средствах, любые, ну, например, 122-миллиметровые, значит, ракетные снаряды, конечно же, они в неких ящиках, там, поделенных на какие-то кусочки. Вот, это вполне транспортные упаковки.
Просто вот в чем дело, в свое время Хизбалла говорила о том, что организация Хизбалла говорила о том, что Сирия снабжала ее ракетами «Град», собственно, для удара по Израилю. И если справедливо ваше предположение, что у Сирии химоружие существует в ракетах «Град», а это означает, что когда Сирия давала, например, эти ракеты Хизбалла, то вряд ли там был какой-то огромный правительственный эскорт или охрана. То есть перевозка была какой-нибудь по упрощенной схеме. Можно ли таким образом говорить, что эти боеприпасы могут перевозиться по упрощенной схеме? Там, не знаю, простой грузовик, простая платформа, что-нибудь такое?
Да нет, ну, конечно же, какая-то специальная укладка существует, но нельзя же просто, ну что, в грузовик это вы песок накидаете и сверху эти снаряды положите. Ну, так не рискуют. Вроде даже террористы у нас современные, ей-богу. Я бы не предположил.
Лев Александрович, да, спасибо. А нет ли у вас такого ощущения, что мы обсуждаем что-то такое, чего не существует? Давайте
есть.
Вспомним, как это вообще все было. Была пресс-конференция, на которой вот мы бывали все неоднократно, и бывает так, что нечего спросить. И вот какой-то человек из зала спрашивает, а что вот если, допустим, химическое оружие вот не примените? У кого? У дипломата спрашивает, но он же не военный, он дипломат. Надо что-то отвечать дипломату, такой вопрос, такой ответ. Он говорит, что да нет, не применим. Он сказал, нет, не применим. Все-таки давайте не будем забывать. Но только если нападут иностранцы. Но пока что там идет война на инфильтрацию, так сказать, маленьких группировок. Иностранцы пока не нападают. Короче, человек не знал, что сказать, и ответил, значит, асимметрично.
Это была очень старая шутка про Голду Мейер, когда она отвечала, что у Израиля нет ядерного оружия, но если надо, мы его используем.
То есть у нас реально-то информация о том, что никакой нет. И вот из этой истории сделали что-то совершенно идиотское, что якобы, так сказать, Сирия кому-то угрожает. Она не угрожает, просто кто-то спросил незнающий, кто-то незнающий ответил. То есть, может быть, нет предмета разговора
всё-таки? Вам так кажется, Дмитрий, да?
Значит, возможен другой вариант, а вдруг нет? Чаще это какая-то глупость бывает.
Поскольку я вынужден отвечать на то, что спрашивают, поэтому вначале меня спросили, как перевозить, я отвечаю, перевозить. А меня же никто не спрашивал, а есть ли там химическое
оружие? Вот теперь спрашиваем, да.
Насчет, есть ли там химическое оружие, я действительно был, вообще говоря, поражен всей этой историей. Ну, во-первых, мне только вторую фразу сначала пресса донесла, о том, что, как дипломат ответил, а не что его спросили. И только через несколько дней я узнал, что его спросили сначала, а он потом только ответил. Вот. Если говорить серьезно, то, значит, это вопрос к разведкам. Израильской и американской разведки. Вот. Ну, Советский Союз и Сирия – это немножко разные страны. Поэтому, если американцы ничегошеньки не знали о советском химическом оружии, я без гордости говорю, я просто констатирую такой факт, то о том, что, значит, вот эти две разведки не знали про сирийское химическое оружие, как-то меня это напрягает. Это для меня неожиданно.
Ну, почему же?
Вот вообще нет утверждения, что они не знали. Это было интересно только с точки зрения, это было первое полуподтверждение официальное, что со стороны Сирии там уже 30 лет обсуждают.
Что оно есть,
там,
да?
Что оно есть, вот со стороны там израильских источников.
И то подтверждал человек совершенно, так сказать, неавторитетный, а непонятно кто, в общем,
вот
дипломат.
То, что последние 30 лет утверждали, что оно есть у Сирии, вот все эти сообщения были какие-то такие кислые. Вот, ну, не давали они мне возможности чего-то сказать серьезного.
А вы не читали газеты «Вашингтон-Пост» на этой неделе о том, что американская разведка, значит, на самом деле в Сирии ничего не знает, ничего не может? Там очень много подробностей, что вот в этой стране они действительно бессильны. Там, я не знаю, что они знают про химию, от кого, но все-таки вы-то отдельно от американской разведки не знаете точно?
Я, ну, конечно, не обладаю таким возможностями, как американская или там израильская разведка. Но то, что они не знают по Сирии, это поразительно, потому что Ближний Восток пересекается с таким количеством всяких течений и интересов, что не знать такие вещи физически невозможно.
Я напомню, что это программа «Лицом к лицу», в которой Лев Федоров, президент Союза за химическую безопасность и специалист по химическому оружию, отвечает на вопросы Дмитрия Косарева из РИА Новости, Грегори Уайта из Wall Street Journal, ведет программу Данила Гальперович. Ну вот смотрите, я хотел тогда откатать назад с историей. Правильно ли мы все-таки понимаем, что Сирия, как и другие арабские страны, у которых во время Советского Союза были достаточно серьезные военные связи с СССР, во всяком случае, технологии производства химического оружия получала изначально из Советского Союза. Насколько это так? Если не так, то почему? И если это так, то что они могли получить? Что потом наработать?
Ну, вы сделали утверждение, что Сирия получала от Советского Союза технологии.
Это вопрос.
А если это вопрос, то я вам докладываю. Я сел в архив наш государственный, он еще тогда был секретный, и в этом архиве я рылся. Я действительно нашел бумаги, что Китаю мы перед самой ссорой с Китаем действительно передавали информацию о химическом оружии, а потом и иприт, целую партию иприта им поставили. Это было. Значит, в этих архивах я видел, как мы Чехословакии и каким-то еще двум странам вот социалистического лагеря помогали насчет синильной кислоты, цианидов. Но это не химическое оружие, это уже просто химия такая.
Просто яд.
Специфическая химия, да. Вот. А вот насчет Ближнего Востока и все такое прочее, никогда мне не попадались такие документы, и такие слухи тоже не попадались. Поэтому, когда сейчас в прессе разворачиваются две концепции, одна концепция, что это всякие малопочтенные химические фирмы из Европы помогают, потому что это технологии двойного назначения, а другая линия – это Иран и Россия, вот они такие нехорошие, они помогают Сирии по части химического оружия. Думаю, что и та, и другая гипотеза ошибочная. Дело в том, что информация о химическом оружии советском, ею не располагал никто на свете за пределами Советского Союза. Значит, химические боеприпасы действительно хранились там в ГДР, в Чехословакии, когда, опять, на территории советских военных баз. И все. И когда было постановление, мы объявили о том, что Советский Союз объявил о том, что у него прекратили производство химического оружия, и таким образом объявил, что оно есть, в 87-м году. А вот я читал постановление Политбюро 2-3-летней давности, в котором говорилось, что да, надо немедленно все наше оружие свести и сделать Европу свободной от химического оружия. И ГДР с чехами там провозгласили этот лозунг, вывезли оружие, после этого только объявили, что вот оно есть только в Советском Союзе. Вот нет у меня такого ощущения, что хоть когда-нибудь кому-нибудь какую-то информацию о химическом оружии давали.
Ну, вот многие западные газеты пишут о том, что накоплен был арсенал химический в Сирии благодаря содействию СССР и Ирана за последние 40 лет. Если да, то если все-таки, даже если вы не нашли, то каким образом это могло быть сделано? Просто даются какие-то, не знаю, формулы или исходные материалы, а сами уже на месте делают. Вот как это, как можно сделать? Как можно обучить другую страну делать химоружие?
Хорошо. Сначала я про Ирак скажу немножко. Значит, в Ираке, когда расправились, грубо говоря, с химическим оружием в Ираке, то там был иприт, табун и зарин. Советский Союз не мог передать ничего о табуне, потому что Советский Союз вообще его не производил. То есть теоретически это невозможно было. Что касается общих знаний, общие знания по производству того же иприта, табуна и зарина, их можно найти в любой толстой западной книге. К нам в Советский Союз они попадали из ГДР, переведенные на русский язык, очень широко попадали. Вот, и там действительно описывались общие основы технологии. Но, повторяю, общие. Иприт произвести можно, нет проблем. Поэтому, когда сейчас западная пресса там приписывает Сирии иприт, да, это несложно, это его оружие Первой мировой войны. Его было много всяких технологий. Мы делали по одной, там Запад делал, американцы по другой и так далее. Нет вопроса. Вот. А вот насчет зарина я бы поосторожничал. Почему? Потому что вот в тех книжках открытых, которые издаются на Западе, написано, что там 4 стадии. Ну, 4-то 4, но просто четвертая стадия должна делаться в реакторах из чистого серебра. И когда нашим советским инженерам пришлось вот эту стадию осваивать, то мы потратили на нее между 45-м и 59-м годом сколько? 14 лет получилось. Вот. Так разбили эту четвертую стадию на две и все-таки освободились от этих реакторов. Не вышло.
Это что же получается, граждане? Я могу в сарае сделать такую банку иприта, что ли, в любое время?
Нет, не в любое время. Вы не надо. Вот давайте, зарин. В колбе, ну, в химической лаборатории под тягой зарин сделать можно немножко. И бегом в метро, значит, его распылять.
Японцы как раз.
Я про это и говорю. Речь идет не об этом. Речь идет о том, чтобы создать зарин в неких количествах, ну, в тоннах, и разлить его. И при этом, чтобы ни один человек не отравился. Ну, я не знаю.
Раздельных.
Да-да. Понятно. Вот, да. Это очень серьезное мероприятие. Мы погубили очень много людей. Ну, у нас Советский Союз был закрыт, и мы ничего не знали, мы граждане. А Сирия – это современный… Ну,
вообще, да, в Сирии совсем рядом находится одна из лучших разведок мира.
Да, чего вот я про это. Поэтому я не понимаю, когда мы читаем из газет, я рад, что газеты пишут эту тему, ну, ради бога. Но я бы хотел прочесть, что пишет об этом институте, Институт мира в Швеции, СИПРИ.
Угу.
Правда? А когда он не пишет, то начинаешь думать, а что это он не пишет?
А какие самые узкие места в производстве, что нужно, какие, потому что мы знаем там по ядерному оружию, там есть момент типа этих центрифугов, которые, где вот технология очень сложная и процедура этого процесса.
Пожалуйста, я вам приведу пример такой технологии. Вот «Новая газета», в ней военный обозреватель «Новой газеты».
Эгенгауэр.
Ну, это вы сказали.
Павел.
Короче говоря, он написал, что они заман. Ну, он с грамматической ошибкой заман назвал. Ну, в книжке прочел плохо. Вот. Граждане, зарина отличается от замана тем, что в зарине используется изопропиловый спирт. Простая штука, химически простая. Ну, его и пить-то можно, как этиловый спирт. Вот. А в замане используется пеноколиловый спирт, из-за которого американцы и англичане не захотели, слишком сложно, не захотели делать заман. И заман делали только мы, потому что мы уперлись, и между 59-м годом и 65-м 6 лет потратили на то, чтобы заменить один спирт на другой, и начали заман производить в 65-м году.
Можно ли вас понять так, что поскольку совсем мало сведений о производстве этого химического оружия, обязательно очень трудозатратная, деньгозатратная и так далее, то есть это была бы громкая штука, что называется, про нее бы знали, то это значит для вас, что либо эта вещь незначительная, либо ее не очень много.
Значит, если там есть химическое оружие, то его не очень много. Вот тут я готов с вами согласиться. Именно если есть. Ну вот вспомните Ирак. Там было, нашли 500 тонн. Там. Но в основном это был иприт, оружие Первой мировой войны, которое делать несложно. И немножко там, во много раз меньше, чем иприт, там было вот табуна и зарина. Ну, Сирия примерно уровень интеллектуальный, технический, там, всякий, он такой же примерно, как в Ираке. Ну, вот, ну, у меня твердое убеждение, что мы к иракскому химическому оружию не имели ни малейшего отношения. Советский Союз, я имею в виду. Поэтому почему мы должны были иметь отношение к Сирии?
Мы обязательно продолжим тему возможного нахождения химического оружия в Сирии и того, что там может находиться, и, соответственно, какую опасность представляет. Но во второй части мы обязательно еще и поговорим про советское и российское химическое оружие, про его безопасность. И это касается, мне кажется, даже в большей степени России сейчас, чем сирийское химическое оружие. Все это произойдет после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Казани около 100 человек вышли сегодня на пикет, протестуя против незаконных, по их мнению, задержаний в связи с расследованием покушения на религиозных деятелей Татарстана. Участники акции держали флаги с исламской символикой и плакаты «Оборотни в погонах имитируют борьбу с терроризмом, требуем освободить невинных мусульман». В Сибири горят более 23 тысяч гектаров леса. Наиболее сложная обстановка в Томской области, сообщает МЧС России. В Ингушетии предотвращен взрыв на федеральной трассе «Кавказ». Обезврежено самодельное взрывное устройство мощностью в 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. В Горно-Бадахшанской области после предъявления ультиматума боевикам добровольно сдано лишь 8 единиц оружия. Об этом сообщает Тартас со ссылкой на МВД Таджикистана. Из Сирии поступают сообщения о карательных операциях правительственных войск в провинции Дараа на юге страны и о продолжающихся ожесточенных боях в крупнейшем городе Сирии Алеппо. Кандидат в президенты США от республиканской партии Митт Ромни в воскресенье посетил Израиль и встретился с лидерами этого государства. Основной темой моих переговоров Ромни с израильским премьер-министром Беньямином Нетаньяху и президентом Шимоном Пересом была иранская ядерная проблема. В Афганистане сегодня 8 человек стали жертвами нападений, организованных талибами. В Румынии идет голосование на референдуме по вопросу об отставке президента страны Траяна Бесеску. Парламентское большинство обвиняет его в превышении полномочий. На Филиппинах арестован один из основателей экстремистской группировки Абу Саяф, связанной с Аль-Каидой.
В эфире программа «Лицом к лицу», и в ней Лев Федоров, президент Союза за химическую безопасность, ученый-химик, эколог, человек, который, пожалуй, больше всего или очень много в любом случае знает о советском и российском химическом оружии и вообще о химическом оружии. А говорим мы с оглядкой на последнюю больную международную тему – это оружие в Сирии. Возможно ли, что там находится серьезный запас химического оружия? Что с ним будет, если к нему будет получен бесконтрольный доступ? Ну и будем говорить, естественно, еще о российском и советском химическом оружии. Есть все-таки вопросы серьезные, касающиеся возможной связи советского химического оружия его с Сирией, его попадание или не попадание на Ближний Восток. Грег, пожалуйста.
Ну да, очень много разных вопросов. Вот по западным открытым источникам ссылаются на вклад и западных стран Германии, Франции в сирийскую программу, и Ирана, но еще намеки на Советский Союз. Там конкретно есть визит командующего советских химических войск в Сирию в 1988 году, когда якобы считается, что к этому времени был уже агент, который по-английски VX, по-моему, по-русски не знаю. И еще был случай в 1993-м, когда Анатолий Кунцевич, который был советником Ельцина по химическому разоружению, и тогда обвинили его в том, что он передал эти материалы для, тоже для создания этого ВИЭКС через какую-то там представленную фирму в Сирию, и его впоследствии сняли. Не знаю, насколько вот это вот то, что я нашел в интернете, вот полчаса за передачу.
Мы с вами все время говорили об оружии Первой мировой войны и Плити, и об оружии Второй мировой войны Табун, Зарин, Заман. А уже следующее поколение после, то есть это уже оружие рубежа 50-60-х годов, В-газы, Ви-газы. И когда нам пишут насчет ВХ, то можете спокойно не обращать внимания. Почему? Дело в том, что американский ВХ и советский ВГАЗ, они имеют брутто-формулу одинаковую, а строение разное. И мы делали свое химическое оружие, а не ВХ. То есть мы не могли, физически не могли помогать в том, чего сами не делали. В Советском Союзе действительно, ну, американцы, вы знаете, прекратили производство химического оружия в 1969 году. В начале 70-х СИПРИ торжественно объявил, что в Советском Союзе ничего такого нету. А в это время, в 72-м году, у нас в Новочебоксарске запустили гигантский завод по производству как раз ВИГАЗа. Но не ВИИКСа, а другого из этой серии. Вот. И, насколько я понял, американские военные не знали об этом нашем газе совсем. То есть, когда я был в Пентагоне в 93-м году, полковник Кокс не мог мне рассказать о нашем ВИГАЗе. Вот был разговор, вот наш ВИХ, а наш, говорю, ВИГАЗ, вы знаете, и он не мог этой формулы предложить. В 93-м году, уже когда все обменялись всем. Я ничего плохого не хочу сказать, просто уровень секретности тогда был такой. Ну, представьте, на кой ляд было это кому-то передавать? Химическое и биологическое оружие в Советском Союзе не были политическим оружием. Вот давайте договоримся. Политическим оружием было ядерное и ракетное, правда? И Хрущев там с трибуны что-то махал ракетами, он муху в космосе там может застрелить, все такое. Химическое и биологическое оружие не... Ну, было твердое решение не использовать эти два вида оружия как политическое. Поэтому тащить куда-то какие-то секреты – это все из области газетных уток.
А есть еще одна маленькая и неинтересная история. Значит, давайте подумаем о том, о чем мы, опять же, вообще говорим, как его применять. Вот на полях Первой мировой, когда плывут облака горчичного газа, я представляю, большие поля, там сидят в окопах солдаты, а здесь какая у нас война? Значит, маленькие группы проникают в жилые кварталы, где там еще частично есть жители, там закрепляются, эти жители используют. Какое оружие можно химическое по ним применять и как?
Никак.
Дело в том, что, насколько я понимаю, как раз тот самый дипломат, которого мы обильно цитировали в первой части нашей программы, как раз и сказал, что это будет применено, может быть применено только при внешнем вмешательстве. И, собственно, а не на той гражданской войне, которая идет в Сирии.
Да, продолжая вашу мысль, я сейчас, простите, перебил. Вот, скажем, в той же «Новой газете», которую я цитировал, действительно, военный обозреватель говорит, все пишут про Израиль, как источник, так сказать, опасности для Сирии. А вот военный обозреватель пишет, ну что, американскую базу в Инжерлике, пожалуйста, ракета «Скат», головная часть химическая, пожалуйста, 120 километров от границы попадет.
Ну, у меня есть такая безумная идея, что единственная реальная сила, которая может там что-то сделать, это Турция, что она может пол Сирии, так сказать, сделать санитарной зоной просто потому, что будет вынуждена. И вот можно ли по этим войскам применять химическое оружие?
По каким?
Турецким, условно говоря.
Нет, но опять, речь идет о том, чтобы все-таки войска находились на расстоянии друг от друга. Если они находятся в прямом столкновении, химическое оружие применять, ну, глупее не придумаешь. Это еще в Первую мировую войну поняли.
Ну, нет, это другой вопрос распространения, что, да, что если...
Правильно, если, тут там, же ветер там подует, и вы получите...
Нет, даже вот до применения, что если, поскольку не совсем понятно, какая ситуация в Сирии...
Если, не дай бог, оно есть, если, не дай бог, вот эти вот участники, вторая сторона гражданской войны в Сирии захватят чего-то и полюбопытствуют, о, будет плохо.
А я могу... Она полюбопытствует с последствиями. Как вы думаете, прежде
для
всего,
себя.
Для себя? То есть, на самом деле, вот то, что мы выясняли в первой части, насколько не специалист, а такой freedom fighter, встретившийся с складом химического оружия, химических боеприпасов даже в особенности, потому что про банку еще можно заподозрить, что она что-то в ней не то плещется, а про снаряд, сто раз видели. Вот можно ли сказать твердо, что те, кто наткнется на это химическое оружие, будут первыми его жертвами?
Если они проявят любопытство, такое, как проявляли вот эти освободители в Ливии, там они очень любопытные были, во все лезли, да? Если в таком виде они действительно просверлят бомбу, полюбопытствуют, как там дела обстоят, и могут отравиться.
Дёрни колечко, узнаешь сама. А есть еще одна ситуация интересная. Вот как, по-вашему, вы сейчас сказали о Ливии. Вот сейчас я на месте этих самых сирийских оппозиционеров бы сделал такую штуку. Раз все говорят о том, что что-то связано там с Сирией, кто-то что-то заявил по химическое оружие, я бы сволок, значит, то, что они нашли в Ливии, и где-нибудь там какой-нибудь деревне бы испытал. Потом попробуй докажи, что это не сирийские власти. Вот такие ситуации же возможны?
Такие ситуации возможны. Это провокации всегда возможны.
А насколько распространены провокации с оружием массового поражения? Все-таки это вещь слабо контролируемая, и мне кажется, что хоть немножко, ну, даже малограмотные люди могут понять, что сами-то пострадают.
Я про такие провокации не знаю, честно говоря, поэтому не могу ничего сказать.
Но это же химия все-таки, она как бы доступнее, чем ядерное что-то. Вот по всем вашим словам, очень доступно просто.
Нет, для обычного химика, который в лаборатории, он может сделать. Ну, это у вас дома есть перочинный нож, неужели нету? Ну вот, понятно. Или мы запретим ножи, потому что кто-то где-то кого-то за что-то.
А вот действительно, мы говорим и о уровне иракском, вы предлагаете его экстраполировать на уровень сирийский, что это похоже должно быть, это действительно похоже должно быть, потому что в нескольких странах арабских развивались примерно одинаковые режимы с примерно одинаковыми, ну, в общем,
друг
партия
Совет,
БААС.
Советский,
да.
Союз общий тоже был.
Да, общий друг Советский Союз. Если исходить из советского опыта охраны химических объектов, химических предприятий. А вот уж вопросы охраны, патрулирования и организации службы у Сирии, в частности, должны быть очень так смешанными между советскими и английскими. Так вот, насколько эта штука может быть надежной?
Я понимаю, если люди понимают уровень опасности, если химическое оружие на самом деле существует в Сирии, И если возле него нормальные люди, то они понимают уровень опасности такой, что такие фокусы, как в Ливии, просто не думаю, что это могло быть. Ну, давайте так. В Ираке химическое оружие пока они не применили против Ирана, но никто же не знал. Аккуратно все обходилось, нормально все было. Так что тут политики иногда больше, чем химии. Вот я продолжу мысль. Ведь помните, иракское оружие, мировое сообщество уничтожило в 92-94 годах, да, за полтора года вложили, все уничтожили. И потом, через 10 лет, американцы, значит, туда под предлогом химического оружия двинулись.
Химического и биологического.
Mm-hmm. И биологического, ну, да. Химическое и биологическое было много шума. Дело в том, что, значит, в отличие от вас, не сердитесь, просто я случайно в одной зарубежной стране прочел протокол семинара об уничтоженном иракском химическом оружии, о всей проблеме. То есть, ну, вот эти вот закрытые спецы, типа вот из СИПРИ, между собой позаседали. Ну, он не секретный, но не распространяемый документ. И я его прочел, поэтому я об иракском оружии более-менее хорошо знал, и для меня было потрясение, когда американцы взяли это как предлог, чтобы сокрушить Ирак. Мне показалось, что это вот честно политическое оружие в данный момент выступало. Они твердо знали, что там химического оружия нет. Но они до сих пор его не нашли.
А это то же самое, что сейчас может произойти. Когда кто-то что-то сказал, что у нас нет оружия, это может использовать как предлог для вмешательства, потому что оно их есть.
Ну, вот все-таки вы просто ответили очень общо, а я хочу понять именно про систему, грубо говоря, систему, может, и про советскую расскажете, государственной охраны химических военных объектов. Вот если таковые существуют в Сирии, то насколько эта охрана серьезна? Что обычно она предполагает?
Обычную охрану, серьезную охрану любой военной базы. Ну, чего тут надо выдумывать-то? Вам ведь главное, чтобы не было утечки. Потому что...
Я просто... Лев Александрович, вы рассказываете сейчас людям, которые не знают этого ничего. Значит, поэтому если вы опишете, то будет хорошо.
Химические боеприпасы, как и всякие боеприпасы, в Советском Союзе охранялись серьезно. Способ обнаружения неприятностей действительно отличался. Как отличался? Значит, любые бомбы, снаряды обычные... Там ничего не течет, поскольку там взрывчатка твердая, вот. А из химических что-то утекает. Давайте будем честными. Наши химические измерительные приборы при советской власти были по чувствительности в 1000 раз хуже, чем нормы санитарные. Поэтому, когда, если бы что-нибудь когда-нибудь утекло, все равно бы наши приборы этого не обнаружили. И у нас таких случаев обнаружения не было.
А насколько долго лежат это оружие?
Да лежит-то оно долго. Все дело ведь в том, что...
Если мы говорим об иприте, например,
да. Иприт наш хуже не придумаешь. Он
Современный иприт, вот лежащий, представим себе...
Все зависит от того, как вы его изготовили. Если вы его изготовили по американскому способу, он лежит долго. А если по-нашему, то полгода, год, полтора, и все, и на свалку.
А почему? Почему такая разница?
А потому что мы использовали, я читал документ, значит, сравнивали вот тот, который американский, ну, он не американский, а иприт, сделанный напрямую из исходного вещества, если вы добавляете, что нужно, и получаете иприт. И поэтому американцы вообще иприты не делали. Они исходное вещество, оно лежало на военной базе, поэтому тут же в реакторе делали, и должно было оно...
Но исходить. Должен был быть реактор.
Конечно. У них вообще все это делалось на территории воинских частей, а у нас на территории химических заводов, вокруг которых живут люди, на которых работают обычные рабочие, не военные.
Можно ли представить себе, что если в Сирии химическое оружие расположено на территории воинских частей, то это скорее американская схема или там псевдоамериканская,
уверен,
чем российская?
Что американская схема. Значит, в Ираке было по американской схеме и приделался. Из тиодигликоля, вот из исходного вещества. Я виноват, я химические термины использую, просто вот так он называется. Вот, кроме нас никто на эту авантюру не шел. И в документе было написано, что там на 24 рублей тонна иприта вот этилодигликоли дороже, и поэтому мы делали дешевле. Фантастическая была глупость, но вот она была.
А зарин – это из двух компонентов, которые раздельно…
Нет, зарин – это более сложная схема, я сейчас не буду вам это все говорить, но не в этом дело. Просто, ну, зарин, вот чтобы он тёк, вот что-то я такого не припоминаю.
Я напомню, что это программа «Лицом к лицу», в которой Лев Федоров, ученый химик и президент Союза за химическую безопасность, отвечает на вопросы Дмитрия Косарева из РИА Новости и Грег Уайта из Wall Street Journal. Дима, пожалуйста.
Лев Александрович, вот вы же два раза упомянули как бы случайно Ливию. Я вот сейчас сижу и думаю, может, я что-то пропустил вот, в своем образовании? Может быть, в Ливии, когда там была вот эта война, растащили склады химического оружия?
Нет, я этого не говорил. Меня телевизор научил тому, что в Ливии бесшабашные парни хватали, ломали, двигали. Вот так из экрана шло.
Но фактов у вас таких вот,
упаси бог. Химическое оружие в Ливии как лежало, лежит. И, уверяю вас, вряд ли повстанцы до него даже подошли.
А вы что-нибудь знаете именно о ливийском химическом оружии?
Ну, я читал чего-то о нем.
Расскажите.
Нет. Я вам не смогу сделать это детально, потому что я специально им не занимался. Албанским и ливийским я просто не занимался химическим оружием.
Но так как боевики из Ливии очень так активно в Сирии сейчас там шарятся, то они вот спокойно могут канистру взять туда, занести, вот, сделать то, что
канистру,
я сказал.
Канистру, да, но мы с вами говорим, что химическое оружие современное лежит не в канистрах, а находится в конкретных боеприпасах.
А насколько легко из этих боеприпасов можно извлечь это
средство? Просверлить придется. То есть
пока не безопасно?
Нет. Это
то есть нет безопасности?
Такой опасности нет. Uh-huh. Сверлить, да. Если уж такой любопытный вот просверлишь, тогда, конечно, тебе будет худо.
Давайте тогда вспомним все-таки о советском и российском химическом оружии. Вот как идет его утилизация? Насколько я понимаю, сейчас уже о производстве никакой речи нет. Или есть? Если есть, то интересно, что же Россия сейчас производит. А если нет, то как идет его утилизация, и когда, по-вашему, она закончится, и вообще, по-моему, Россия же пользуется иностранной помощью при этом деле.
Ну, вы уж сразу на иностранную помощь накинулись.
А в свете последних решений?
Ой, уничтожение советского химического оружия теоретически должно было закончиться в этом году, в 2012-м. На самом деле будет года на 3-4 позже закончено. Наша власть российская обвиняет американцев в том, что они обещали дать 2 миллиарда долларов в виде помощи, а дали всего миллиард долларов. Вот, и будто бы в этом причина того, что затягивается. Я не думаю, что это так. На самом деле, вот тот стахановский 10-летний срок, который изначально был установлен, он действительно был абсолютно нереальным. Если исполнять все экологические правила, что в Соединенных Штатах Америки принято, то там и за 20 лет не уложится. И американцы не думают, что они... Думаю, что 20 в каком-нибудь году закончат, не раньше. А поскольку наша страна, она не исполняет экологические правила, и ей легче уничтожать, то мы могли бы уничтожить и в 12-м, но все дело в том, что у нас с технологиями сложности. Мы уничтожили из 40 тысяч тонн 24 тысячи тонн, а 16 остались. Конечно, мы за ближайшие там, 2-3 года эти 16 тысяч тонн не уничтожим. Мы как раз должны теперь сделать то, о чем мы только что говорили. Каждый снаряд просверлить и зарин из амана оттуда вытащить и в реакторе потом уничтожить. Дело в том, что до сих пор мы план, чтобы, ну, так сказать, не совсем плохо выглядеть перед американцами, мы план выполняли таким образом. Мы в бомбы с нашим вигазом просто воду наливали, она там 3 месяца, реакция идет медленно, не торопясь, и через 3 месяца получается вещество, которое немножко содержит остаточного вигаза, но его уже можно там сжечь в печке. Ну, что, собственно, и делается. Но уже и товарищи из ГАГИ говорят, ну, конечно, этот снаряд уже, это бомба уничтожена. Вот. А с зарином и с заманом тут трудности. Тут каждый снаряд просверли, это отравляющее вещество перетащи в реактор, помести туда соответствующее противоядие, проведи реакцию, это мероприятие. И вот тут будут трудности, даже при том не очень старательном исполнении экологических правил, все равно трудности будут, будут неприятности и все такое. Так что за 3 года не думаю, что мы уложим.
Правильно я понимаю, что оружие уже не производится точно?
Абсолютно точно не производится. Значит, завод волгоградский, ну, Чапаевский завод вообще кончился, в Уфе завод кончился, ну, просто их не существует, даже бизнеса. Значит, завод в Дзержинске, вот, если вы обратили внимание, Сибур там схватил, вот, производство иприта и люизита, вот этот завод, вот, ну, по-видимому, они пожадничали, когда схватили, а схватили заодно и свалку, и при отходов и при телевизита, вот, и даже туда они транспортировали Медведева прошлым летом. Смешно все это было. Ну, все, завод кончился, и они вместо этого завода строят завод в соседнем городке. Волгоградский завод, у меня зимой была переписка, скончался. Чувашский завод, он на химию перешел полностью, на другую. Ну, собственно, та площадка, третье производство, закончила свою жизнь, а те остальные площадки работают. Так что химического оружия у нас нет. Я вам в качестве примера могу биологическое оружие привести. Значит, скажем, 10 лет назад, когда я приезжал в Свердловск, то вот этот, где была вот трагедия с выбросом сибирской язвы в 79-м году. Вот я с какими-то корреспондентами туда приезжал, ну, охрана, туда все. А вот несколько лет назад туда приезжал, все, ворота расхлебенены, ходи по этой территории, делай, что хочешь. Ну, все ясно, значит, нормально, нет там биологического оружия.
Грег, пожалуйста.
В распространении химического оружия... В принципе, вы считаете, что Советский Союз совсем немного передавал, если вообще передавал. А главные источники распространения этих знаний и технологий за последние там 20-30 лет?
Книги, открытые книги. Тут никаких проблем нет.
То есть это не изданные где? Технологически это не настолько сложно,
нет, что... Нет, изданные там... и в Америке, и в особенно вот ФРГ и ГДР издавались. Особенно много книг. Ну, просто, как я понимаю, вот сейчас я за советскую власть говорю, было неудобно таскать эти знания и обобщать на территории Москвы, проще было просить ГДРных профессоров писать, а к нам переводить и издавать в издательстве иностранной литературы, и все. Вся эта информация есть, вопрос только в уровне людей, которые ею пользуются для производства химического оружия.
То есть, получается, поразительно, что мы еще только один случай, вот этот японский, применение террористами химического оружия.
Да. То есть это поразительно. Тоже... Но это я возвращаюсь к ножику. Ножик есть у всех, но все-таки мы стараемся пользоваться по прямому назначению.
Можно ли говорить о том, что в России, в Советском Союзе, конечно, точнее, могли проходить обучение военные сирийские, связанные с химическим оружием, потому что очень мощная все-таки сирийская такая, можно сказать, армия прошла через российские, советские военные вузы.
Исключено. И Ирак, и Сирия я бы исключил. То есть это абсолютно параллельные пространства, не пересекающиеся. Я вот когда поступил в университет в 59-м году на химфак, иракцами забит был университет. То есть дружба была уж дальше некуда. Тем не менее, я твердо уверен, что иракское химическое оружие не имеет отношения к советскому никакого.
Вот. Но военных-то готовили или нет?
Химиков? Нет.
Военных химиков.
Меня готовили. Вот меня 3 года учили в военно-химическом училище. Но мне забыли сказать, что у нас есть химическое оружие. Мне... И я 3 года был офицером химических войск, мне не сказали, что у нас... Знаете, откуда я узнал про химическое оружие советское? В 84-м году я был в Финляндии, и финский профессор показывает мне тома книг про определение химического оружия в окружающей среде. Я спрашиваю, нафига тебе это интересно? Как, что, вы свое химическое оружие американцам пошлете, так это над нами полетит, нам достанется, мы заранее готовимся. Вот тогда я в 84-м впервые узнал.
Ну и самое, наверное, последнее, коротко я спрошу и коротко отвечайте. Правильно ли я понимаю из всего, что мы сегодня обсудили, что Если даже у Сирии есть химическое оружие, то корней его в России и в Советском Союзе нет.
Вот если действительно гипотеза Раша верна, и
даже не моя.
Да, в Сирии есть химическое оружие, то я абсолютно исключаю советское участие в этом деле.
Спасибо большое. Это мнение эксперта и президента Союза за химическую безопасность Льва Федорова, который всегда желанный гость студии «Радио Свобода», и который вот ровно сейчас нам показывает очень красивый, но я боюсь, что какой-то опасно красивый том «Химическое разоружение по-русски». Это книга, которую Лев Федоров выпустил, и в ней очень объемные сведения о том, как все-таки это делалось в Советском Союзе, что делалось и что стоило бы знать тем, кто интересуется этой темой. Я говорю также большое спасибо моим коллегам Дмитрию Косареву и Грегори Уайту. И на этом выпуск «Лицом к лицу» подошел к своему финалу. Его звукорежиссер Дмитрий Налитов и ведущий Данила Гальперович прощаются с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Аудит для вузов. Как измерить качество высшего образования? Почему работодатели не могут определить профессиональные компетенции? Федеральная служба по надзору в сфере образования оценить результаты обучения, а преподаватели разобраться в контрольно-измерительных материалах. Эти вопросы выясняем в классном часе «Свобода» в воскресенье 29 июля в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Улановского и Крутько подозревают в халатности, повлекшей...
Амбициозному проекту намывы новых территорий в районе Сестрорецка...
Богдан Ступка умер в киевской больнице Феофания, где он...
Мы остаемся единой нацией, которую сначала сплотили шок и
отчаяние. На всей территории Норвегии, от побережья Северного моря до Шпицбергена, прошли зоопарк.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».